Мы тут два урока говорили о радости в учебе, о том, что эта радость должна быть внутренний источник. Хочу сегодня коснуться этой темы немножко с другой стороны, которая сама по себе очень актуальна и мы сейчас читаем в наших главах прошлое и следующее. Это противостояние нашего народа Ишмаэлю. Тут в прошлом году мы читали о том, как Сара отдала Агарь Аврааму. И дальше говорится, что Агарь забеременела и сразу же стала относиться с недостаточным почетом к Саре. И дальше он рассказывает, что сам при прямом понимании текста, что Сара притесняла Агарь, Агарь сбежала от нее, и встретила Малах, ангел Всевышнего, велел вернуться и дальше быть притесняемой перед Сарой. И он сказал, что в итоге родит сына, который будет Ишмаэль. Хочу уже коснуться нескольких деталей этой главы, и потом поймем, какое-то к нам сегодня имеет отношение прямое. Известно, что наш великий комментатор Рамбан считал, что с великой силой своей Торы, он считал, что это был грех и Авраама, и Сары, притеснение Агарь, и что тоже то, что в будущих поколениях Ишмаэль преследует наш народ, это наказание за грех Авраама и Сары. Так пишет Рамбан. Я, безусловно, не оппонент Авраама, не оппонент Рамбана. Я хочу все-таки объяснить эту главу, так положено по закону, оправданием и Авраама и Сары. И тут коснусь очень такой, вот здесь такая тонкая вещь. Когда говорится, что то есть Раши объясняет эту главу так. Агарь забеременела в первую брачную ночь. И поэтому она относится с презрением, пренебрежением к Саре. Почему? Он говорит, что Сара, она сказала так, ее внутреннее содержание, оно не такое, как внешнее. Внешне она выглядит очень больше праведницей. Но на самом деле это не так. Почему? Потому что, вот видите, я забеременелась в первую же ночь, а вот Сара... Уже 90 лет, она еще, 89 лет, она еще, нет, была даже больше, ей было гораздо меньше еще, нет. Она уже столько лет, и у нее еще нет детей. О. И в этом месте... Сара обращается к Аврааму и говорит, что «Хамаси алеха, моя обида на ты за это ответственен, вот, и ты не вершишь тот суд, который полагается, вот, она пренебрегает мной, и это твоя ответственность». Это была претензия Сары к Аврааму. Тут есть такое очень интересное добавление к этому месте в Таргуме Йонатана. На место, где сказано в этом стихе «Хамаси Алеха», буквально тут, то, что меня обижают, это твоя ответственность. Так тут добавляет Йонатан бен Узи следующую вещь. Говорит так. «Вифрос шломей бейни у бейнах, и Всевышний воцарит мир между нами, титмалей ару минан, и наполнится земля от нас, то есть нашим потомством, влонит старах левного де Агар, и не надо, и нам не нужно будет потомство Агари, дочери фараона, дочери Нимрода, де Талках Латуна де Нура, который бросил тебя в печку». Тоже интересное замечание. Почему сейчас в этом месте Сара вспомнила, так сказать, плохую родословную Агари? Что сейчас произошло? Почему она сейчас вспомнила? То, что Агари была великая праведница, это мы видим. Это мы видим. То, что все-таки Сара, видится, что Агари решила бросить все величие дома фараона и быть служанкой у Сары, а не быть госпожой, принцессой у своего отца, в виде величия этой семьи. Покажите мне сегодня кого-то, кто бы такой был бы способен. Я серьезно говорю, это не так просто. И о нем называется вторым Тектура. Тот же, опять же, говорится о ее великом достоинстве. Она разговаривала с ангелами, не боялась их, она была к ним привычна в доме Авраама. У нас есть какое-то представление о величии Агари? Думаю, что нет. Что-то произошло. Безусловно, что Сара до этого знала дословную Агарь. Я хочу объяснить это так. Всегда в человеке есть его внешнее проявление, а есть в нем также его внутреннее содержание его. И часто в нас зло, наши недостатки, очень глубоко сидящие в нас, они, так сказать, спят. Но если будет какой-то случай им проявиться, они вдруг проявляются. И вдруг проявляются. Очень опасная ситуация. И что увидела Сара? Пока Агарь была служанкой, она была великой женщиной. Великой женщиной. Как только она стала госпожой, вдруг она прекратила уважать свою Сару. Что начала утверждать? Что внутреннее содержание Сары и внешнее проявление не отличаются друг от друга. Внешняя праведница, а внутри она грешница. Я объясню это так. Есть великое правило, которое нам надо уметь им пользоваться. Написано в Гемаре Масехет Кидушин. А посель, посель бамумо. Тот, кто видит в другом его недостатки, которые считают, что они его делают чем-то непригодным, он обычно видит в других недостатки, которые есть в нем самом. Это великое правило, и более того, великий Балей Мусар, они пользуются этим очень, очень активно. Что это значит активно? Когда они видели, в ком-то какие-то недостатки, они проверяли себя, значит, точно есть у меня эти недостатки. когда Агарь своим поведением провозгласила, что Сара, ее внутреннее содержание отличается от внешнего, а тем самым сказала, что это и мой недостаток. Это мой недостаток. Проявилось, что это, Сара этого не было. Она была совершенной праведницей. Но что тут Сара увидела? Что внутреннее содержание Агари отличается внешним. То есть да, это недостаток ее, это внутренний недостаток ее, он не проявлялся все годы, пока она была служанкой. Но только она стала госпожой, тем более она стала, почувствовала себя выше своей госпожи Сары, вот она беременная, Сара бездетная, то вдруг это самое внутреннее содержание, которое было у Агарь, оно проявилось. Оно проявилось. И я позволю себе эту линию немножко продолжить. Источник это было в чем? Этого недостатка? Это было в том дереве, с которого упало это яблоко. Она была дочь фараона, и фараон был потомком Нимрода. То есть Сара увидела здесь, что Агарь при всем том, что она была большой праведницей, и точно много работала над собой, но вдруг был там внутри такой внутренний гнойник, на них. Вдруг сейчас прорвался. И тут напросит Всевышнего, чтобы действительно потомство Авраама было только от нее, а не, чтобы в этом потомстве не было этого корня зла, который был в Агаре от фараона и от Нимрода. Более того, я думаю, я позволю себе высказать следующую вещь, то, что говорится в Торе, что «Бетанея Сарай», что Сара притесняла ее. Есть такой вид исправления, когда человек ответил на его страдания, его исправляют. И почему я так говорю? Потому что то, что делала Сара Имейну, это то, что сказал потом и ангел Всевышнего, Агарь, иди и терпи дальше. Почему иди терпи дальше? Так я думаю, что потому что действительно в этом, если бы действительно терпела бы, в этом было бы, действительно могло бы завершиться исправление Агарь. Дальше говорит следующая вещь. И говорит ангел Агарь, вернись к своей госпоже и будь притесняемой под ее руками буквально. А дальше говорит и говорится, что вот ты забеременеешь, так как у меня был выкидыш до этого. И родишь сына, когда будет Ишмаэль. Увидел Всевышнее твое страдание. Это место оно доказывает немножко то, что говорит Рамбан, что была претензия к Саре за страдание Агарь. Я просто думаю, так как есть великое правило. Отцов Томим Пауло, Всевышний, все эти деяния его цельные, что это страдание, оно было исправлением Агарь. И именно поэтому Всевышний буквально услышал ее страдания, ее молитвы, потому что эти все она исправилась. Есть тут линия продолжения. Это уже в нашей недельной главе продолжение о изгнании Ишмаэля и Агарь и о причинах этого изгнания. Рождается Ицхак, и тут говорится, что Сара увидела Ишмаэля Мицахак. Буквально добавляется. И наши комментаторы объясняют, в чем была проблема, что ребенок забавляется, в чем проблема. И что вот и тут есть тут три комментария. Один, что это было идолопоклонство, что это было разврат, что это было попытка убить Ицхака. И вот попытка убить Ицхака, там еще есть такое добавление, что Ишмаэль распаривал наследие Ицхака. И вот тогда, когда Сара увидела его, Мицахек забавляется этими страшными вещами, то она потребовала от Авраама изгнать сына Ишмаэля и Агарь. Это было тяжелейшее испытание для Авраама. Авраам был весь, который он принимал гостей. Авраам, это видим в нашей главе, он, сколько молитв, сколько величайшей буквально духовной борьбы. Борьбы с кем? Буквально, нельзя сказать, со Всевышним. Авраам вложил, чтобы спасти Содом. Тут ему требуется выгнать собственного сына, больного, с его мамой. Это страшная вещь. Всем этом говорит Всевышний Аврааму, слушайся Сару. Говорит, Раши, слушай Руаха Кодеш, который в ней, то есть Святой Дух, который в ней есть. То есть Сара была права. Вот здесь очень интересное замечание. Ну, понятно, почему из-за Ишмаэля, это понятно. А почему Агарь? Почему Агарь? Ну, можно просто сказать, нужно было, конечно, нельзя было мальчика самого оставить, но все-таки. Я думаю, что, потому что сегодня говорили, мы это вещь можем понять лучше. Если действительно Сара изначально увидела, что в Агаре и в Агаре остались эти качества дочери фараона и правнучки Нимрода, то когда она увидела недостатки Ишмаэля, кстати говоря, я вполне допускаю эту вещь, которая это правильный подход стал наших мудрецов, что, может быть, все эти комментарии не были истинными. Что означает? И никакого противоречия в том, что Ишмаэль занимался идолопоклонством и развратом пытался убить Ицхака. Это никакого противоречия. Вопрос просто, в чем был спор, в чем была основная причина, почему Сара требовала, чтобы он, его изгнали. Но что видела Сара? Сара видела, что в потомство Авраама приведена линия наследования качеств фараона, качеств Нимрода. И это недопустимо святым потомством Авраама. То есть, когда Сара говорит Аврааму, что недопустимо, чтобы Ишмаэль унаследовал вместе с Ицхаком, то есть она сделала одну очень большую вещь. Она отделила наш народ от Ишмаэля. Сегодня Йорцет, моего учителя, Якова Горовица, главы Ишмаэля Факим, слышал от него очень такую, очень важную вещь, которая нам очень важно услышать и знать эту вещь. Сказал следующую вещь, что я не помню точно, сказал это от себя или от имени Равицка Хутнера, когда он был очень близким учеником, это было много лет тому назад, я не помню эту деталь, сказал так, что задача наших матерей была отделить зла, зло из дома праотцов. Поэтому Сара отделила от нас Ишмоэля, а Ривка отделила от нас Исава. Так вот, это отделение зла, это отделение зла. Сара требует одно, отдалить от дома Авраама зло, куда вроде, то есть то зло, которое проявилось в Агаре, проявилось в Ишмаэле, отдалить это от дома Авраама, это зло фараона и зло Нимрода. Идемте дальше. Мы начали сейчас эту тему сегодня с того, что у Агари была претензия к Саре, что вот она не цельная праведница, а только показуха, внешняя она праведница, а внутри она не праведница. И мы сказали, что это доказывает, что она сама была такой. Человек видит недостатки в других, которые есть в нем самом. Особенно, если на самом других, в других нет таких недостатков. То почему он их видит? Потому что сам видит, он подозревает другого в том, что у него есть в нем самом. Так вот, этот недостаток это разница между внешним и внутренним, это колоссальная проблема. И мы сейчас хотим сказать, что это проблема Ишмаэля. Это тот недостаток, который он получил от мамы и от предыдущих поколений. Мы скоро будем начинаем главы, связанные с Яковом и с Исавом. Известно, что тоже сказано, Исав царит допив, буквально, он ловит добычу своим ртом. Это Раши, что он был лицемером. И он, с одной стороны, он делал вид, что он праведник. Папа не женился до 40, я тоже не женился до 40. А пока он был показан, разврат не шел. То есть он вел себя перед отцом, как будто бы он великий праведник. А сам был великий преступник. Это качество, оно не только Исава. Потому что, говорим сейчас сегодня, это также качество Ишмаэля. То есть это лицемерие. Это разница между внутренним и внешним. Теперь давайте просто поймем, что когда у нас есть те же недостатки, которые есть у наших ненавистников, это дает огромную силу нашим ненавистникам с нами воевать. То есть у них есть сила почему? Потому что их недостатки – это и наши недостатки. Это и наши недостатки. И тут мы касаемся очень-очень широкой темы в нашей Торе. Приводится в Масехет Брахот такая история, что когда были разногласия между Рабан Гамлиэлем и Раби Иешуа, то мудрецы Торы считали, что Рабан Гамлиэль отнесся к Раби Иешуа достаточно уважительно, поэтому сместили его с должности великого поста главы. И так вот следующая вещь, что пока Рабан Гамлиэль был наси, главой, то Бет-Мидраш был закрыт. Тогда пускали только тех, кто были достойны этого. То есть, из какого понятия, это хок и буро. Их внутренне соответствует внешне. А когда его сместили, когда поставили Бет-Эзера Бен-Азария быть главой, то открыли ворота Бет-Мидраша. Там наполнился многими-многими сотнями учеников, когда этого их не пускали. Я хочу немножко эту тему немножко объяснить. Я хочу объяснить, что имел в виду Рабан Гамлиэль. Мы сейчас говорили сейчас, что это несоответствие внутренности и внешности. Это вообще это то, что называется, то, что Рассиан Рабин Йонаф Ника Шалей Чува, есть такая там группа, кат, из самых страшных. Называется кат ханафим, клан лицемеров. Их лицемеры, ханафим, это те, кто это самая страшная вещь. То есть есть у Рабин Йона, есть уровни грехов. Там есть так называемые арбакитон, четыре группы, которые не доставятся видеть присутствие шхины. Это группа Балей Лашон Ара, люди, которые постоянны в засловии, лжецов, которые любят врать и врут напропалую, кат шакорим. Третий это кат лейцем, насмешников, которые презирают истинные ценности. И еще одно, то, что мы сегодня упомянули, это хатханофим, это группа лицемеров. Это самые страшные группы. Так вот, есть великая основа, что Тора должна передаваться из поколения в поколение в чистоте, в цельности. И мы это опять же не раз говорили, что одна из причин, почему были так наказаны ученики Раби Акива, которые умерли с Свирата Омер, потому что это они при всех своем величии в Торе, из-за того, что они относились друг к другу непочтительно, был недостаток в самой Торе, то они не должны были стать передатчиками Торы в следующем поколении. И то же самое можно объяснить и здесь. Знаете, Бейт ха-Мидраш, дом учения, Рабан Гамлиэль, это было то место, откуда передалась Тора, из поколения в поколение. Это место должно было быть чистым. Там не было места людям, которые внешне они праведники, а внутри они не совсем праведники, скажем так, деликатно. И поэтому действительно при Рабан Гамлиэле был шомер, стал полицейский при входе в это место, не пускал неподходящих. Он не боялся арабов с ножами. Нет, он боялся вещи гораздо более страшной, что в этом мире должны прийти люди, которые бы испортили бы передачу Тор. О, и тут я хочу коснуться, а что же считал Рабби Элиэзер бен Азария. В чем был экспо? А спор очень простой. Тут нет никакого дискуссии, спора, что действительно ученики, которые лицемеры и так далее, это страшная вещь, не через них будет передано Тор. Вопрос более тонкий. Люди, которые еще достаточно проверены на свои душевные качества. Открыть себе это Мидраш или не открыть? Так вот, Рабби Элиэзер бен Азария открыл. Просто почему? Потому что когда мы еще человека не знаем, то у нас есть обещание Всевышнего, что Тора может его исправить. Люди испорченные, так их нельзя брать. А люди, которые просто непроверенные, наоборот, которых исправить. К чему это говорю? Потому что действительно нам очень важно, чтобы наша Тора, которой мы занимаемся, нас исправляла. Чтобы не просто, чтобы то, что у нас мы получаем из Торы, это стало нашей внутренностью, а не осталось внешностью. То есть, чтобы Тора, которой мы занимаемся, так учебой, так исполнением, чтобы это не было внешней оболочкой нашей, а стало нашей внутренностью. Когда это становится, так наоборот. Если Тора становится частью нас самих изнутри, то это то, что называется тохок и бро. И когда действительно у нас Тора, она часть, даже часть изнутри, наша правильность, она эквивалентная, внешняя, внутренняя. Это наша сила, против Ишмаэля и против Исава. Уж говорит Рашли, мы молимся в Слихот, «Кале сир вехотно». Правильно, сгинь сир, это Исава и его тестя, это Ишмаэль. И вот нам надо из себя изжить их качество. Их качество. Одно из них – это несоответствие внутренности и внешности. И тут я хочу сказать одну вещь. Я хочу вернуться к нашим предыдущим урокам, где мы говорили о трех вещах, которые касаются учения Торы. Упомянули понятие Тора Шеломедет Баав, Тора, которую мы учим через время гнева Всевышнего на нас. Говорили о важности углубленного изучения Торы, углубленного. И третье, мы говорили о понятии изучения Торы в радости, с весельем. Эти все вещи, они очень-очень связаны с тем, что мы сегодня говорим. Я объясню это. Когда человек изучает Тору, даже когда ему очень тяжело, даже когда у него есть тяжкие страдания, в чем это раскрывается? Что для него изучает Тору, это его жизнь. А я скажу одну вещь. Есть одна вещь, когда даже тяжело больной человек делает, пока он еще жив и может жить самостоятельно. Он не думает, может, сейчас это лишнее, может, это можно обойтись. Знаете, что это? Он дышит. Человек не говорит, что мне сейчас тяжело дышать. Надо немножко сделать перерыв. То есть тоже значит, человек является жизненно необходимым. Он делает это всегда. Вот когда человек занимается Торой, даже когда ему очень тяжело, когда у него есть всевозможные преграды, есть неприятности, невзгоды такие и другие, что это означает? Что у него Тора – это его дыхание. Тора – его дыхание. Не перестают дышать. Не перестают дышать. Тора – это его жизнь. Это есть истинное отношение, это, знаете, когда человек занимается Торой, когда ему хорошо, когда нехорошо, так не занимается Торой, это не его внутреннее содержание. Это Тора внешняя. Когда его, он сейчас уже, есть такое понятие по-русски, он его друг до первого милиционера. И когда человек, Тора как-то занимается, даже в период тяжких трудностей, это Тора говорит о том, что Тора – это внутреннее содержание. Идемте дальше. Мы упомянули также изучение Торы, глубокое изучение Торы. Это тоже один из путей, когда, чтобы Тора стала нашим внутренним содержанием, она частью нас самих. Есть у человека его естественное мышление, естественное видение вещей. И истинное изучение Торы, глубокое изучение Торы, что оно означает? Не знаю, человек должен выучить, вот есть такие-то комментаторы, есть такой вопрос, такой-то ответ. С этим прекрасно справится и компьютер. А вещь гораздо более серьезная. То есть, по-настоящему, что называется глубокое изучение Торы, когда человек взвешивает своим естественным, данным Всевышним разумом, то, что он учит. И то, что он учит, это становится частью его собственного понимания вещей. Это не Раши сказал так, а Рашба сказал так. А то, что сказали так. Значит, вот Гмара, я здесь вижу три возможных путей, как ее понять. Я так вижу. Некто так сказал. Я сам это вижу. Вот когда человек учит Тору так, что его постижение, что постижение его Тора, то есть его Тора учится, становится его собственным внутренним постижением. Это есть Тора, которая входит во внутренность. О, идемте дальше. Когда мы говорим о учении Торы с радостью, мы же говорили, например, на прошлых уроках, одно из проявлений радости внутренней, когда человек танцует. Не из-за музыки, не из-за песен, а просто из-за внутренней радости. То есть, когда человек учит Тору так, что она его радует, это означает, что свет Торы проник в его внутренности, проник в его сердце. Ему свет Торы, его освещает изнутри. И это наше великое исправление, когда мы должны противопоставить все эти вещи, каждого в отдельности, все вместе, этому союзу Ишмаэля и Исав. Этому союзу лицемерия Ишмаэля и Исав. И мы говорим сейчас еще к одной вещи, о которой мы говорили. Мы говорили здесь неоднократно, это Гмара, Масехет Абадазор, что если у нас закон Талмуда, что их должны учить Тору в том месте, которое влечет сердце. В чем смысл этого? Смысл очень простой. Когда человек учит Тору в месте, которое влечет, это влечение внутреннее. То эта Тора входит в его внутренность. Эта Тора его изменяет. Она его освещает. Человек занимается вещами, которые его не влекут. Они не так входят внутрь. Они его не радуют. Он их не впитывает таким образом. Человек не становится сосудом для вещей, которые его не интересуют. Он может что-то, допустим, на экзамен выучить. Ну, мы знаем, что такое выучить на экзамен. Это после экзамена забывается довольно быстро. Также можно выучить и гмору на экзамен. То или другое. Но если нет внутреннего влечения, нет желания этого, заниматься этим, то это не изменяет человека изнутри. По крайней мере, это гораздо более тяжелый процесс. Поэтому это еще одно объяснение того, насколько для нас принципиально важно искать пути, как изучить Тору так, чтобы это нас радовало, чтобы у нас было к этому влечение. И опять же, и последнее, то, что я еще не упомянул сегодня, это понятие Амала Тора, труд над Торой. Потому что этот труд, он включает в себя несколько аспектов. Есть труд над Торой, труд мозгами, труд головой. Он очень принципиален, потому что есть люди, которые готовы трудиться над Торой всем чем угодно, кроме как мозгами. То есть их, ну, есть такая ленность разума. Разум, он очень ленив. Человек может внешне быть очень, очень активным. Но его разум, он находится в постоянной зимней спячке у медведя. Спит постоянно. И то, что говорит эта вещь, очень понятно. Потому что когда ленность разума означает, что это, то есть, что Тора внутри его не привлекает, не интересует. Он не готов этим работать. Если он над этим не работает, он ленится, то Тора не проникает в него изнутри. Но это трудно, Тора проявляется не только в вещах внутренних. Касается вещи гораздо более широкой. Ведь суть Тора, если у меня не просто была внутри, в голове или в сердце, что Тора осветила все наше естество, как духовно, так и материально. Как это происходит, когда человек вкладывает свои и душевные силы, и физические силы в изучение Торы, так что по-настоящему, это труд для Торы, это причина, что все, кто, все, что в Торе участвует, освящались. И когда человек действительно работает так, что ставится изучение Торы в радости, это то, что говорит на прошлом уроке, размещает все его естество и духовно материальное, изгоняет проявление зла из него. И опять же, когда мера за меру, когда человек изгоняет зло из самого себя, когда он сам в нем проявляется внешне, и внутреннее истинное содержание, это причина, что и свыше приходит вещь подобная этому. Я сейчас немножко это объясню. Всевышний правит нами двумя разными, но связанными путями. Один называется, об этом пишет подробно Рамхаль в книге «Дат Вонот», одна это так называемая «Анагата Ихуд», правление его единства, когда смысл этого привести все к исправлению. Это об этом сказано «Гамзула Тойва», все, что делает Всевышний, это к добру, это внутреннее правление и внешнее правление. То, что мы наблюдаем. Есть несколько аспектов этого правления. Одно из них – это преступление, наказание и другие вещи, которые мы видим. И, допустим, сокрытие лика, то, что мы видим сегодня, тоже внешнее правление. Что внутри нет никакого сокрытия никогда. Так вот, когда у нас есть разрыв между внешностью и внутренностью, то мера за меру есть такой разрыв в высшем правлении. Когда же у нас внутри мы люди истинные, люди, живущие с Творцом. Мы евреи, которые есть, мы ощущаем, живем с тем, что мы хотим исполнить волю Творца. Это наше внутреннее состояние и внешнее состояние. Это причина, что и свет Всевышнего, который никогда не скрывается из-за внутреннего управления, он открывается также и внешне. Шаббас.